Раскрытие о толковании образа блудниц, сидящей на двери. Образы города, где была найдена кровь пророков, святых и всех убит на земле. Значит, блудница – это символ язычества, потому что брак обозначал в Библии истинное служение Богу. А вот распутство было синонимом язычества. Это язычество, которое сидит верхом на звере, на драконе. Вот. А город, в котором кровь пророков и всех убитых на земле, это, в общем, обобщающий город. Это и Рим, это Иерусалим, это все великие столицы. Здесь нет простой аллегории такой. А число 144 тысяч праведников, это означает полноту. Помножьте 12 на 12 и еще на 1000. Это как раз получится. 12 – это библейский символ полноты праведников. 12 – основателей Ветхозаветной Церкви, патриархов. 12 – апостолов. Почему в наших храмах очень трудно поговорить со священником, когда церковь будет работать с душами? Я думаю, когда умножится количество храмов, потому что когда душ больше 50 на час времени, все становится очень сложным. Это одна из внешних причин. Почему у нас запрещали печатать материалы об учении Иванова? Но мне кажется, репортаж о нем был напечатан в «Огоньке» в свое время. Но это, конечно, репортаж недостаточно. Я не уверен, что это репортаж достоверный. Но я думаю, что сейчас в условиях большей гласности, вероятно, это будет возможно. Я советую тем, кто является последователем Иванова, написать о нем что-нибудь достоверное, внятное, серьезное. Я думаю, что эта вещь может быть напечатана. Жизнь Иванова связана со многими чудесными явлениями. Почему этим не интересуется церковь? Я думаю, что мало кто из церковных деятелей вообще об Иванове слышал. У нас ведь такая разобщенность, что трудно очень за информацией следить. Можно ли только традиционным христианством спастись от болезней в современном загрязненном мире? Но христианство, в общем, не предназначено служить для защиты от болезней. Это другие вещи. И оно так не претендует на это. Оно говорит о том, вот апокалипсис говорит о том, что мир будет изуродован и извращен, если люди не одумаются вовремя. Ну а как сейчас быть? Я могу с вами поделиться откровенно. У меня есть тайное предчувствие, что со всеми этими кризисами мир с Божьей помощью все-таки справится, не погибнет. Расскажите о черных людях, как они воруют энергию, что с ними делать. Даже если бы я жил в 16 веке, я бы не сказал, что жгите их на костре. Воруют, друзья мои, то, что плохо лежит. Кто разбазаривает свою энергию неразумно, того и подбирают. Почему опасность христианина всегда приходит справа, то есть одесную его? Я боюсь, что это утрированная концепция. Она приходит иногда и слева. Правда ли, что Порфирий Корнеевич Иванов был святым? Я не имею морального и церковного права таких суждений высказывать. Думает ли наша церковь о канонизации Порфирия Корнеевича Иванова? Я уже говорил вам, что, по-моему, церковные специалисты по этим вопросам не знакомы с ним. Как можно толковать слова Христова перед распятием? Сие же все было. Дело в том, что пророки многое предвидели. И поэтому, когда Христос... Но это была не жесткая программа, не жесткая запрограммированность. Все могло бы быть иначе. Но был предвиден и горький вариант. Да сбудется Писание. И поэтому все произошло, да сбудется Писание. То есть пророчество о том, что человек встретит Бога противлением. Обязательно ходить в церковь с крестиком. Но если ты христианин, почему тебе не носить крестик всюду, включая даже баню? Или же главное сознание Бога вездесущего в самом себе, в окружающем мире. И то, и другое. Бог в сердце, а крестик на шее. Духовная жизнь – истина. А как же быть с физической? Может, она исходит от сатаны? Нет, Бог создал и физическое тело. Просто надо, чтобы духовное господствовало над физическим. Не подавляло его, не унижало. Апостол Павел учит нас, что тело – это храм духа. Храм. Храм должен быть в приличном состоянии. Вот. Но это все-таки низшее, и оно должно подчиняться высшему. Что делать, когда первая любовь в Боге уходит? Прежде всего осознать, что что-то происходит неблагополучное. А потом искать углубление в молитве, в чтении, в общении. Каждый человек находит... воскрешает в себе эту первую любовь по-разному. Можно просто смотреть на дерево в тишине и почувствовать, что все снова Бог как бы снова с тобой встретился. Можно ли креститься в церкви в Пушкине и когда? Мы крестим в среду, в субботу и в воскресенье. Впрочем, можно креститься в любом храме. Считаете ли вы этику и эстетику исключительно религиозной категорией? Ну, нет, пожалуй. Нет. Но, конечно, есть эстетика внерелигиозная. Ну, этика тоже есть. Даже антирелигиозная этика есть. Но она, в общем, отличается от христианской. Но в любом случае и наше понятие прекрасного, и наше понятие о добре и зле формируется перед лицом Божьим. И так или иначе с этим связано. Пусть оно вне религиозных форм, но все равно это к Богу имеет прямое отношение. Секс овладел многими странами. Овладевает он и нашей стране. Есть ли надежда остановить этот процесс? Во многих странах это была просто распущенность, которую называли сексуальной революцией. Сейчас постепенно от нее в этих странах отходят и понимают, что она ничего хорошего не приносит. Конечно, ханжество прошлого века надо преодолевать, но, тем не менее, распущенность ничего хорошего не несет. Ни семье, ни духу, ни телу. Вот. Если у нас неумелым подражают этим западным модам, я думаю, что быстро от этого откажется, потому что оскомина набьет очень быстро. Масоны и христианство, первое. Масоны не выступали. Они, возникло это общество в 17 веке. Они не только не выступали против христианства, но принимали в свое общество только формально крещенных людей. Некрещенный человек не мог вступить в масонское общество. Но на самом деле масоны действовали как антицерковь. Они хотели создать для упрощенной религии Бог, душа, бессмертие, некую систему обрядов, связи храмов и так далее. Это была попытка имитировать церковь. Поэтому масонство, конечно, явилось в XVIII веке и в XIX особенно антихристианской системой. В конце XIX века оно разделилось на множество течений. Некоторые течения принимали христианство, другие принимали религии, третьи были глубоко антирелигиозны. Поэтому как не существует единой политики масонской, так не существует единого отношения к христианству. Правда ли, что некоторые иерархи до революции были масонами? Нет, я не думаю, это неизвестно, это было бы невозможно. Вот. Единственный случай, это митрополит московский Платон был командирован Екатериной II для проверки, так сказать, качества веры и нравственности у издателя Новикова. Вы слышали, наверное, такой Новиков. Он был масоном, но христианином. Так вот, митрополит Платон побеседовал с ним довольно долго. Доложил императрице, что лучших христианина он не знал. Что если все были такие, как Новиков, то было бы прекрасно. Поэтому Платон, митрополит, сочувствовал масонам. Но именно тем русским христианствующим масонам. Правда ли, что некоторые деятели русской революции, Ленин, Троцкий, были масоны? Нет. Наоборот, Октябрьская революция свергла временное правительство, в котором таки действительно были масоны. Вот Керенский, Милюков, правда, такие вялые, как говорят, масоны. Они действительно принадлежали к этой группировке. Но не большевики, не меньшевики. Расскажите так называемое жидомасонство. Сказки все это или имеет под собой почву? Масонство отрицало ценность национальных культур и наций, и религий. Их идея была все смешать в одну кучу. Поэтому все патриотические, националистические, национально-освободительные движения были противоположны масонству. Но в начале 20 века, благодаря сложной игре политических интриг при дворе, был создан документ фальшивый, в котором национальное движение еврейское было смешано с масонским. Были изданы так называемые протоколы сионских мудрецов. Уже в 20-м году было доказано, что они были сфабрикованы охранкой из старого памфлета, направленного против Наполеона III в прошлом столетии. Но изданная писателем Нилусом в 1905 году книга с этими документами создала миф о жидомасонстве, и он до сих пор кочует из страны в страну. Есть утверждение, что Библия – закодированное произведение, и прочитать истинный смысл может только человек гениальный. Что вы скажете об этом? Христос говорит нам совершенно противоположное, что все Слово Божие дано ясно к вразумлению человека. И никаких закодированных истин там нет. Легенда об этом пришла от гностиков. Гностики были теософами 2-3 веков нашей эры. Бывает, что вопреки всем усилиям, отношения с любимым человеком трагически не складываются. Необъяснимым причинам из-за этого рушится вся жизнь. Могут ли отношения мучить не сложившиеся здесь быть как-то разрешены в ином мире? Такого христианского учения нет. Но были христианские мудрецы, которые считали, что любовь высшая какая-то, духовная, она сохраняется и по ту сторону смерти. Что такое Армагеддон? Армагеддон – это долина в Палестине, на севере, в Галилее. Там в 609 году до нашей эры произошло ужасное сражение, трагичное по своим последствиям. С тех пор слово «Армагеддон» стало синонимом катастрофы, бедствия. И вот борьба и война сил зла и добра в этом мире, которая может сопровождаться какими-то катастрофами, и называется в апокалипсисе и предании христианских «Армагеддоном». Что означает предсказание, что сатана будет скована 1000 лет? Это означает, что разнузданность сил зла для этого региона, где воцарится Царство Божие, будет ограничена. 1000 лет – это не обязательно точная хронология. Это может быть просто какой-то период. Надо ли понимать сатану как условную персонификацию мирового зла? Нет. Он именно личность, потому что в духовном измерении все имеет личностный характер. Третье. Что означает видение блудницы на спине? Я уже говорил, это язычество. Почему прелюбодеяние признано смертным грехом? Какое отношение христианства к сексу? Сразу все. Секс по-русски переводится «пол». Бог создал пол и любовь полов и осветил ее. Вот вам христианское отношение. А когда мы это как-то коверкаем, унижаем, тогда уже грех. Древние евреи не верили в бессмертие души. Какая же это религия? И как сейчас иудаизм относится к этому? Это не совсем точно. Древним израильтянам не было открыто тайна посмертного воздаяния. И поэтому они заимствовали учение о посмертии у соседнего народа, у вавилонян. А вавилоняне, как и греки древние, считали, что человек, душа человека после смерти находится в темной преисподней, в полусознательном состоянии. Не исчезает, но все там равны, и добрые, и злые. И в какой-то момент ветхозаветной истории это ломается все. И книга Иова ставит вопрос, почему это так? И тогда, уже в 4 веке, открывается Ветхому Завету тайна воскресения мертвых. Не бессмертие души, она была открыта в философии греков, а именно воскресение мертвых. К моменту проповеди Христа в иудействе господствовало учение воскресения мертвых и о бессмертии души. Поэтому это учение перешло и в иудаизм поздний. Скажите, пожалуйста, мы можем и должны ли молиться об ушедшем? Могут ли молиться о нас? Могут ли помочь нам? Я думаю, что да. Я уверен и чувствую сам, как ушедшие из этого мира как-то с нами связаны и молятся. Нужно ли носить иконы на шее вместе с крестом? Совершенно не обязательно. Это только архиерей носит икону. Но ничего там плохого нет. Ладанки, есть маленькие иконки, образки. Скажите, пожалуйста, если что значит 9 дней, 40 дней? Это периоды, которые проходит душа после смерти. В нашем измерении времени это соответствует 9 и 40. Золотая Библия, изданная в Варшаве, православная или католическая? Она просто Библия. Библии на самом деле не существует православной и католической. Они тождественные. Они тождественны по содержанию полностью. Вот протестантские Библии немножко отличаются. Там в Ветхом Завете некоторые книги отсутствуют. А католические и наши Библии один к одному. Часто можно услышать выражение «это грех или не грех?». Это общее представление. Грех есть отрыв человека от Бога. Ну, а все так называемые смертные грехи – это грехи или как-то иначе должно называться? Но грех – это нарушение воли Божией. А в чем воля Божия открыта в Библии? Значит, когда мы ему изменяем и идем против, это, конечно, наша вина перед ним. Почему именно на Востоке, в Греции, а потом у нас была возможность симфонии между государством и церковью? Причина. На Западе, в V веке, государство римское рухнуло. Пришли варвары, захватили Рим, разрушили все институты, так сказать. И культура римская начала деградировать. Единственное оставшаяся неподвижно, крепко сила – это была церковь. Поэтому она не очень-то нуждалась в какой-то симфонии с кем-то. Она была единственной силой. Когда Господь Иисус дал Духа Святого апостолам, это была еще первая Пятидесятница, как бы ее преддверие. А потом, когда Дух сошел на всю церковь, это уже началось новое движение. Там было 12 человек, а тут 120 человек. У Матфея и Луки сильно смущающее место о псах и детях. Сам Спаситель выходит делить людей по национальному признаку. Объясните. Дело в том, что финикийцы отличались самым жестоким изуверским культом. Только древние мексиканцы имели аналогичный культ. Он включал в себя многочисленные ритуальные убийства, в том числе убийства детей. Кто из вас читал роман Гюстава Флобера «Саламбо», помнит о том, как в Карфагене, а его основали финикийцы, там сотни людей шли в жертву Молоху. Римляне, когда захватили Карфаген, запретили человеческие жертвы и детские жертвоприношения. Но все равно, даже в III веке нашей эры, тайно совершались эти убийства. Поэтому именно финикийцы считались в религиозном отношении наиболее омраченными. И когда женщина эта подошла к Христу, прося исцелить дочь, он ей дал намек, что ты язычница, принадлежащая вот к этой черной вере. И это было испытание ее веры. Она не сказала ему: ах, вот ты так говоришь, я поворачиваю тебе спиной. Она сказала, что я готова поднять вот этот кусок хлеба, который упал со стола. И он сказал: велика твоя вера. Тем самым она признала, что она принадлежит к религии нечестивой, но Господь все равно ее дал. Здесь дело не в нации, а в вере. В молитве оптинских старцев есть слова, что все ниспослано тобой, Богом. Разве все ниспослано Богом? Нет. Но если приходит зло, оно может быть попущено Богом. Не в прямом смысле послано, а попущено. Как объяснить, что проходимец Распутин, имеется в виду Григорий, завоевал симпатию и поклонение императорской фамилии? Его устные поучения несли в себе подчас религиозные мотивы. Но религиозный проповедник тогда был достаточно. Вопрос серьезный и достойный. Дело вот в чем. В 18 веке Русская Православная Церковь оказалась под пятой бюрократического государства. Иерархия, духовенство, наши церковные институты оказались буквально в тисках, в очень жестких тисках. И духовенство должно было настолько служить государству, что даже требовалось нарушать тайну исповеди, что с точки зрения церковной традиции абсолютно запрещено. И вот тот момент, когда последний царь из дома Романовых почувствовал, свое глубокое духовное одиночество и растерянность перед многочисленными трудными проблемами, ставшими перед ним, он, конечно, как православный, религиозный, искренне религиозный человек, он хотел искать помощи у христианства, у православия. Но не мог же он искать помощи у тех казенных служителей церкви, которых его правительство само передвигало и ставило. Ему нужны были старцы, какие-то народные вещуны, какие-то, ну, выражаясь на индийский манер, какие-то православные гуру. И тут появился Григорий Распутин Новых. Он, безусловно, обладал природными данными, которые сейчас бы мы назвали экстрасенсными. Многие из вас, кто читал, вот сейчас материал о нем публиковали в «Науке религии», знает, как его убили. Я читал воспоминания Пуришкевича, участвовавшего в убийстве Распутина, много-много лет назад. И там действительно поразительный факт. Они его отравили цианистым калием. Пуришкевич и Феликс, князь. Потом они его, в него стреляли, потом они его утопили. И он, как показала экспертиза, еще жил очень долго под водой. Конечно, это был человек колоссальной, витальной силы, таинственной силы. В общем, мы не знаем природы этой силы, но это не была какая-то божественная сила. В чем же тут было дело? Григорий Распутин эффективно и успешно лечил наследственную болезнь цесаревича, убитого потом, как вы знаете, Алексея. У него была гемофилия, то есть несворачиваемость крови. И мальчик очень страдал. Малейший ушиб давал у него внутреннее кровоизлияние, мучительное. Вот. Эта болезнь часто бывала в семьях, где происходил имбридинг, то есть внутриродственное скрещивание. Вот. А вы знаете, что династия Романовых была в родстве со всеми, с многими правящими династиями Европы. И там все были друг другу двоюродными братьями, двоюродными сестрами. На протяжении вот почти 200 лет это смешение происходило и давало такие вот результаты. И Распутин умел своей силой помогать цесаревичу. И одного этого достаточно было, чтобы императрица Алиса, Александра Федоровна, собственно говоря, верила в него более всех. Для нее он был действительно святой целитель. А вы представьте себе переживания матери, не простой матери, а императрицы, у которой сын наследник царства, и который имеет возможность обратиться к лучшим врачам мира. И обращалась, и никто не мог помочь. А этот мужик из глубинки взял и помог. Вот вам одна из главнейших причин. Как вы относитесь к движению отделившихся епископов в 20-х годах, не признававших Сергия Старогородского? Можешь считать их раскольниками, как обновленцев? Да, формально они считались раскольниками. Вот. Но там было очень много группировок. Некоторые из них не откалывались от церкви, а просто порывали с ним общение. Но я должен только сказать одно, что церковные распри 20-х годов были косвенно той причиной, почему православная церковь потеряла свой авторитет в народе, и так легко было ее разрушать и унижать, в конце концов, уничтожать. Говорят, побеждай кротостью. Но когда на тебя прет оголтелое хамство, как тут можно победить кротостью? Не надо принимать слова Христа очень узко. Ведь он, когда увидел хамство оголтелое в храме Божьем, он ведь не стал им говорить: милые дорогие, не уведете ли вы отсюда своих быков и коров? И он взял бич и все-таки их выгнал. Значит, есть ситуации, когда надо употребить силу. Считаете ли вы допустимым отступление от некоторых традиций христианства, например, кремацию для верующих? В общем, я очень не люблю крематорий, и мне как-то это чуждо. Но, в принципе, эта традиция условная, и не думаю, чтобы она имела значение. Во всяком случае, церковь православная не осуждает официально вот этой практики кремации. Как вы понимаете, что времени больше не будет? Есть разные толкования. Я склонен считать, что время – это свойство, свойство нашего падшего мира. Необратимое, жестокое, жесткое время. Река, которая течет только в одну сторону, в которой дважды нельзя вступить. Так вот, когда наступит новый мир, то уже такого жесткого времени не будет. Так, это просто личное. Почему Евхаристия не проповедуется в Новом Завете? Нет, она не только проповедуется, она там установлена. Прочитайте о Тайной Вечере, и вы увидите, что Евхаристия заповедана именно «Сие творите в мое воспоминание», говорит Господь Иисус. Может ли человек сам выстраивать свои сны? Вообще есть такие люди, но это очень немногие. Будет ли вы повторять лекцию «Библия русской литературы»? Где и когда? Завтра. Завтра на Подъемной улице «Библия и русская литература 19 века». В 14:00. Разъясните, пожалуйста, понятие Софии «Премудрость Божия», ее символику. Очень трудный вопрос. В Ветхом Завете мудрость Творца Созидающего олицетворяется как некая личность, женщина, хокма, премудрость. Она говорит от себя в женском роде. Она является как бы лицом Бога. У него есть дух, его лицо, слава, его лицо, сияние, это все его лица различные. И вот у нее есть лицо, это премудрость Божия. Поэтому на иконах ее изображают в виде ангела с короной. Корона – знак царства, это царский. А ангел – значит, что она исходит от Бога. В православной традиции премудростью Божией называют Христа. Но также и вот эту мудрость, которая закодирована в творении. Русская православная богословие, религиозная философия выдвинула особую концепцию премудрости. Эта концепция идет от Владимира Соловьева, Флоренского и Булгакова. Согласно этой концепции, ее оспаривают в православном богословии. Премудрость – это олицетворенная мысль Бога о мире, некий мост между абсолютным и временным. Разве истина и добро синонимы? Истина – правда жизни. Есть целостность добра и зла. Нужно перейти в другое измерение. Истина и добро – это не синонимы, но истина без добра – не истина. По вашим словам, получается, что окончательной победы Царства Божьего никогда не будет. На земле нет. На земле будет торжество, но локальное торжество. Это не по моему мнению, это вот здесь сказано, в Апокалипсисе. А полное торжество на другом витке истории, по ту сторону этой земной истории. Что делать, если произойдет 10 ноября 98 года? Что вы скажете об этом? Он и сейчас происходит. Я апокалипсис. А пока в 17 году Василий Васильевич Розанов писал книгу «Апокалипсис нашего времени». И был по-своему прав, хотя книга неприятная. Андрей Белый писал об апокалипсисе нашего времени. Достоевский создавал апокалиптические картины будущего. Я уже вам говорил, что каждый критический период истории дает свой апокалипсис. И у нас был свой зверь, свои чудовища, свои битвы. Что означает ваша белая одежда? Перемена сезона. Очень жарко было бы в черной. Изображение Бога в виде старца. Не Христа, и так далее. Это изображение нарушает заповедь и церковную традицию. Но есть ложные традиции, которые это изображение санкционируют. Употребление чистой пищи, свинины и так далее. Христос отменил деление пищи на чистую и нечистую. Название людей «Отец Владыка». Вопрос очень мучительный и спорный. Когда-нибудь мы его решим. Вот. Во всяком случае, Христос прямо говорит, что это надо от этого отказаться. И я принимаю это пока только из церковной солидарности, в надежде, что мы с этим покончим. Вот. Скажите, кто был первым пророк и о чем пророчествовал пророк Илья, так как тот, который в России так часто поминает в грозу? Первым пророком считается Моисей. Он жил в 13 веке до нашей эры. Пророк – это не значит тот, кто пророчествует о будущем, а тот, кто возвещает волю Творца. Моисей возвестил нам 10 заповедей. Они до сих пор являются фундаментом христианской этики и христианской веры в дохристианском варианте. Любить Господа Бога и любить человека. Вот был первый пророк. А Илья выступал против компромисса между язычеством и верой в единого Бога. Этот протест актуален и поныне. А почему он поминает в грозу? Потому что пророк Илья предсказал страшную засуху, чтобы люди образумились. И засуха действительно наступила. Есть исторические подтверждения этому. И вот с тех пор его стали связывать с небесными явлениями такого рода, с климатическими. В сознании простых людей он как-то отождествлялся с Богом-громовержцем. Как церковь восхитится, исторически или каждый по мере отдачи сердца Господу? Конечно, истинная церковь будет определена, то есть кто принадлежит ей, в какой мере, только Господь определяет. Никакой значок не может тут быть. Здесь не может принадлежность формально ничего не означает. Посмотрите на изображение страшного суда на древних фресках. Там в левой стороне стоят и цари, и архиереи, и не спасает их ничто, если они враги Божии. Вы говорите, что конец мира происходит всегда. Не значит ли это, что наш земной мир будет существовать вечно? Или постепенно мир преображает Царство Божие? Скорее всего, мир будет длиться очень долго, а потом наступит какой-то взрыв, так сказать, преображение мира, одухотворение мироздания, природы и человека. Что такое белый камень по апокалипсису? Это образ, понятный древним людям. Когда происходили выборы, тогда ведь тоже голосовали, это не только у нас, вот, то за кидали белые камни, а против черные. Так вот, белый камень, это значит, что ты избран Богом. Христос тебя избрал, назвал своим. И на этом камне начертал твое имя, так сказать. Но имя твое истинное. То есть, то, чем ты являешься по замыслу Божию, а не просто в своей убогой эмпирической действительности. Значит, каждый человек, чем больше он угадает вот это свое настоящее призвание, тем больше он будет счастлив. Но это относится, конечно, к области творчества, правильно здесь спрашивается. И ко всему. Бог не наказывает сам. Со злом надо бороться. Следовательно, наказывать за зло должен человек. Это или месть, или причинение зла человеку, не сделавшему зла тебе лично. Правильно так поступать? Нужно ли прощать тех, кто не раскаялся? Юридически, в судебном порядке, это сомнительно. Юридически машина должна действовать только по закону. Человек виновен, должен отвечать. Ну, а борьба со злом может принимать самые разные формы. И если она тоже превращается в зло, то получается два зла. Ну, надо брать конкретно. Тысячелетнее царство будет на Атлантиде. Какие у вас об этом знания? Я не думаю, что хорошего в Атлантиде, даже если она вылезет из моря. По-моему, если уж говорить в Атлантиде, то это скорее прошедшее человечество там жило. Как церковь относится к памяти? Среди них много верующих. Ответ на это дал митрополит Алексей в интервью в «Московских новостях» и митрополит Владимир в интервью в «Московских».
Маленький пропуск, возникший при перестановке кассеты.
Шовинизм, уничижение других народов за счет своего – это несправедливо и не по-христиански. Как православная церковь относится к протестантам? Считает ли она протестантов ересью? Но некоторые православные не считают, другие считают. Формально их можно причислить к еретикам, но я считаю, что духовно, нравственно многие протестанты нас далеко обогнали. При каких условиях церковь открывает новые храмы, которые до того были складами? Церковь их не открывает. Процесс такой. 20 человек в каком-то районе решили образовать общину религиозную, православную или мусульманскую, неважно. Они обращаются в определенную инстанцию. Они обращаются сначала к уполномоченному по делам религии, а потом в Москву в совет по делам религии. И также обращаются в местные советы. Их должны зарегистрировать. После этого местная власть должна отдать им какое-то помещение под общину. Таков, так сказать, ход дела по закону. Скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к иудейской вере? Иудейская вера, если вы имеете в виду иудаизм поздний, то он содержит много общего с христианством. Прежде всего, основа Библии, единый Бог в иудаизме и в христианстве. Бог, действующий в истории, в иудаизме и христианстве. Бог, требующий от человека добра в иудаизме и христианстве. Бог, открывавшийся через Священное Писание и там, и там. Человек бессмертен. В будущем мир будет преображен Богом. Все это общее. Различие. Мы признаем, христиане, что Господь явился в мир в лице Иисуса Христа. Они считают, что это явление еще не наступило. Второе. Христианство – всемирная универсальная религия. Какой была религия древнего Израиля? Она постепенно становилась мировой религией, религией пророков. Иудаизм – национальная религия. Исповедует ее только один народ. Поэтому здесь большая разница. Почему разные вероисповедные враждуют между собой? У всех у них единый Бог, только называется по-разному. И даже праздники и святые похожи. Это виноваты не верование, а виноваты люди, их нетерпимость, злоба, ограниченность, порой и глупость. Как найти путь к рождению свыше, если общепризнанный путь официально церковный вызывает неприятие? Начинайте с Евангелия, и там найдете. И тогда увидите, что и церковный путь не так уж плох. Как называется книга «Апокалипсис», изданная до революции, в каком году? Об «Апокалипсисе» писали много книг. До революции издано толкование Андрея Кесарийского. В 909 году, кажется. Толкование Андрея Кесарийского написано в 6 или 7 веке нашей эры. Там интересное предисловие Ивана Ювачева, отца известного писателя Даниила Хармса. Об апокалипсисе, толкование на апокалипсисе давал протоиерей Николай Орлов, Лев Тихомиров, о котором я уже упоминал, в толковой Библии Лопухинской, там тоже Орлов писал толкование на апокалипсис. Одно из интереснейших толкований – это книга протоиерея Сергия Булгакова, вышедшая в Париже уже посмертно. Так называется «Откровение Иоанна». А книга, про которую я вам говорил, Морозова Николая, называется «Откровение в грозе и буре». Ее иногда можно видеть в букинистическом магазине. Стоит на чуть не 50 рублей. Хотя на самом деле это графомания. «Откровение в грозе и буре». Так. Так, я потрясен. Потрясен этой запиской. Так. Это личное, не думайте. Нередко приходится слышать, что среди священнослужителей есть члены партии. Нет, это ложь. Нет. Нет. Я таких случаев не знаю. Как вы относитесь к анафеме, которую католическая церковь предала Паганини? Я вообще отрицательно отношусь к таким штукам. И католическая церковь сейчас быстро пересматривает все эти анафемы. Расскажите о религиозных взглядах Вернадского. Трудно рассказать об этом, потому что его писание настолько с трудом у нас печатается, что даже когда вышел сейчас полный том вот, его философских воззрений, размышлений натуралиста, и там умудрились, гордясь предисловием, что наконец полное, и там умудрились две главы выкинуть. Но они, к счастью, были напечатаны в журнале «Химия и жизнь» с ядовитыми комментариями. Вот. Значит, я бы сейчас остерегся говорить о взглядах Вернадского, пока не будет опубликовано полностью его наследие. Но, конечно, материалистом он не был вульгарным. Я думаю, что его мировоззрение в чем-то приближалось к мировоззрению Тейяра де Шардена, но это домыслы. Домыслы. На одной из встреч вы назвали предательство одним из страшных грехов. Совместимо ли это с христианским отношением? Да. Даже при искреннем желании простить предательство полностью это не получается. Совместимо ли это с христианским отношением к жизни? Как вы поступаете в подобной ситуации? Именно имея в виду не нечаянное предательство, а продуманное. Я, конечно, стараюсь простить, но все-таки тут что-то происходит, какой-то слом в отношениях. Антропософия и христианство. Ваше отношение к Штейнеру. К Штейнеру я отношусь с большим уважением. Но антропософия все-таки с христианством очень трудно совместима. Это гностическое учение совсем иное. Человеческая природа Христа – это человек до грехопадения. Что же тогда воскресший Христос? Человеческая природа Христа как бы создана заново, особым актом, поэтому мы говорим о его непорочном зачатии. Что касается его плоти по воскресению, это та плоть духовная, тело духовное, которое обретет человек в будущем эоне, в будущем измерении бытия. Сома, пневматика, тело духовное. Готовится новый закон о свободе совести. Что вы бы предложили включить в него? Обязательно вопрос о образовании, катехизации взрослых и детей. Что обозначают ваши слова на лекции Мережковском? Он был христианином, но без Христа. Я говорил о Розанове. Розанов очень любил все наши православные обычаи, обряды, церковное пение, звон, а Христа считал соблазнителем мира, что через Христа мир прогорк. И вообще говорят, что Христос есть антихрист. Но Розанов был все-таки человеком гениальным, но немножко не в своем уме. Можно ли христианину заниматься астрологией? Я думаю, что не стоит. От чего заниматься? От того, что хочется узнать будущее. Не надо его узнавать, надо доверять Богу. Можно ли считать появление спита Божьей карой за распущенность? Не Божьей карой, а нравственный миропорядок. Когда зло бушует, оно порождает новое зло. Это тоже одна из черт апокалипсиса. Апокалипсис – это неизбежность рода человеческого или предупреждение. Вот об этом идет спор. Многие богословы считают, что в апокалипсисе много от предупреждения. В частности, знаменитый русский мыслитель Николай Федоров стоял на этой точке зрения. Тьер де Шарден стоял на этой точке зрения. Он говорил, что многие страшные события, которые там предсказаны, гибель мира, это может и не быть, если люди опомнятся. И мне такая точка зрения кажется оправданной, обоснованной. Сколько лет Библии? 3000 лет с небольшим. Первые страницы Библии были написаны примерно за 13 столетий до нашей эры. Последние страницы в конце первого века, в начале второго. Раз уж речь зашла о масонах, расскажите, пожалуйста, о масонской деятельности Моцарта, если вам что-нибудь известно. Нет, неизвестно. Я знаю, что он был масоном, как и многие люди 18 века, как Лессинг и прочие. Это вина наша, в широком смысле, христиан, церкви. Люди такие прекрасные, вместо того, чтобы искать в церкви ответ, они разочаровывались в ней и начинали искать в этой мутной воде всякие вещи. Им казалось, что масонство – это создаст новую универсальную религию, рациональную, разумную, годную для всех. Но это все не так. А подробности я не могу вам сказать. На каком языке греческом или иврите нужно счесть число 666? Греческое слово 666 расшифровывается как «латейнос», то есть «латинин», Римская империя. А еврейское слово там «нерон кесарь».
Сейчас говорят о закате христианства. Что скажете вы? Если у человека есть свобода выбора, почему он не всегда выбирает добро?
Закат христианства был предсказан еще в первом веке, когда вот этому зверю было дано вести войну со святыми и победить. Тогда думали, конец всему этому. Закат христианства предсказали фарисеи, то есть не фарисеи, а те, кто осудили Христа. Они сказали, вот и конец, мы его распяли, больше ничего не будет. И так всегда было. И так будет всегда. Похороненное, оно будет постоянно воскресать, как и Господь Иисус. Почему человек выбирает зло? Потому что в нас сидит вот это ядро первородного греха. Что есть мерило, критерий для каждого? Ведь у каждого свои силы. Что он должен сделать, сделал, достиг, Но в каждом конкретном случае. Но для каждого мерил нет. У нас есть Слово Божие для христианина мерила, общее. А что он сделал достаточно? Ну, когда уже сил нет, больше ничего не можешь делать, значит, достаточно. Когда уже истяк. Эффективно ли заказывать молебен о здравии за некрещенного? Можно ли это вообще делать? Вообще молиться за некрещенного можно и должно. Хотя традиции заказывать молебен у нас не существует. Как помочь ребенку-школьнику, обреченному на гибель от тяжелой болезни? Медицинский я не знаю, потому что не знаю, о какой болезни речь идет. А душевно помочь можно только любовью, состраданием вместе с ним. Как вы относитесь к другим религиям? Широко, терпимо, с глубочайшим уважением и интересом. Все религии есть достойные, как правило, не всегда, попытки человека познать истину Бога. А христианство не является религией, а есть ответ Бога на наш вопрос. Некоторые считают, что Бог только в душе. Но Он не только в душе, Он ведь и в мироздании. Что говорил Иммануил Кант? Что две вещи меня поражают. Звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. Это же и то, и другое отражение Божие. Так, у нас уже время кончать, записок уже еще много. Каким вы видите 21 век? Я не пророк, друзья мои. Я не предсказатель. Объясните значение, почему у креста внизу полумесяц. В древности знаком надежды был якорь. Соединение знака якоря с крестом. Тут полумесяц нет, это просто так получается. Как вы лично относитесь к съезду народных депутатов? Кому вы сочувствуете? Съезд меня радостно поразил. Радостно. Я не жду особых больших результатов, но он и мне показал, что среди молодого поколения есть много людей сильных, разумных, понимающих. И то, что дана возможность высказаться, то, что получился у нас некий впервые советский парламент, это факт огромного значения. И что там споры идут, это тоже нормально. В любом парламенте идут споры, и, может быть, не менее острые. Я ничего не берусь предсказывать, но очень рад, что события поворачиваются таким образом. Верно ли, что Ветхий Завет сильно искажен фарисеями и талмудистами? Можно ли верить Библии, если так много искажено последователями Талмуда? Нет. Библейский текст сохранялся точно, и никто его не искажал. Это предрассудок. Из поколения в поколение... Это нельзя было сделать. Нельзя было. Потому что тысячи людей читали Библию. Если бы кто-то начал искажать, мгновенно это проверили бы. И в церкви, и в синагоге это делалось. Контроль всегда был. Дело в том, что были разночтения в Библии. И в прошлом считали, что это какие-то злонамеренные писари там износили извинения. Оказалось сейчас, что это совсем не так. Просто было несколько рукописей, из которых писалось. Никакое искажение текста не меняет сути этого текста. Ваше отношение к старообрядчеству. Я очень ценю их за то, что они сохранили древние иконы, за то, что они не дали государству навязать свою волю, за то, что они так много пострадали за свою веру. Переживали ли вы когда-нибудь сомнения в Христе? Нет, в нем я не сомневался никогда. Проще в себе сомневаться. Существовал ли в раннем христианстве догмат о переселении душ? Нет, не существовал. Должно ли наше милосердие распространяться на таких, как Гитлер и Сталин? К счастью, нет. У меня не было случая, чтобы кто-нибудь нам призывал проявить к ним милосердие. Чьи они творения? И Божьи, и дьявольские, и человеческие. Мы же прощаем тигру, что он пожирает овцу. Тигр так создан, чтобы пожирать, а человек не создан. Бог есть любовь. Неужели Господь оставит свое любимое творение, человека, навечно? Ведь однажды после потопа он раскаялся, что уничтожил род человеческий. Я, как и все образы подобия Божия, чем больше возрастает в мне любовь к людям, тем больше возрастает сомнение, что муки в аду вечны. Все правильно. Не надо путать вечность во времени и вечность как понятие духовное. Мука вечная означает мука потусторонняя, а не миллиард лет. Жизнь вечная и мука вечная. То есть не это, а та. Бог создал человека по образу и подобию своему. Что значит образ, понятно. А что значит подобие? Это синонимы. В Библии многое повторяется. Это прием восточной поэтики. Но отцы церкви иногда толковали так, что образ – это то, что нам дано, а подобие – это то, в чем мы должны реализоваться. Известна ли вам книга «За гранью неведомого»? Там описаны добрые и злые в односторонний мир. Нет, неизвестно. Известны ли вам книги «Письма живого усопшего»? Нет, вот это я еще не прочел. Не прочел, поэтому ничего не могу сказать. Живой труп читал, а вот живого усопшего нет. Аборт издревле считался убийством. Почему в уголовных кодексах этой статьи нет? Мне трудно ответить за это дело, но, в общем, аборт, конечно, зло. Я считаю, что бороться с ними надо не уголовным, а нравственным способом. Мы знаем, когда у нас был запрещен аборт, чем это кончалось? Подпольными абортами и гибелью женщин. Если Бог всесилен, то почему Он допускает столько зла и жестокости? А он и обещал, что если люди будут так себя вести, результаты будут очень горькими. Так что все предсказано, все правильно. Можно ли молиться за дьявола и самоубийц? За самоубийц можно. За дьявола? Вы хоть за людей молитесь. Что же уж за дьявола? Это надо уж высшим быть святым. Как вы думаете, были у Данте видения? Или это плод поэтического воображения? Думаю, что да. Есть сведения, что Данте замыслил свою поэму во сне, что он нечто видел, а потом остальное он дополнил уже поэтическим воображением. Многие люди стали ходить в церковь и вообще повернулись к Богу. Но церковь вместо того, чтобы это поощрять, так дорого продает свою литературу, Библию, Новый Завет. Откуда нам, молодым людям, брать информацию? У баптистов в третьем в Малом Вузовском переулке Новый Завет стоит 5 рублей, а Библия 30. Я думаю, это многим по карману. Потом мы тоже сможем так же продавать. Кого из русских религиозных философов вы бы советовали почитать? Как вы оцените Бердяева, Флоренского, Достоевского? Я больше всего люблю Бердяева. И Владимира Соловьева. Я католичка, муж православный. Дочери моей сейчас 21 год. До этого возраста она не была крещена. Теперь она хочет принять веру. Но какую? Она сказала так: пока я не узнаю разницу католической и православной веры, я креститься не могу. Велика ли разница и в чем? Пусть поедет в католические наши страны советские, в Литву, например, посмотрит, как там идет церковная жизнь, а то и в Польшу съездит. Потом посмотрит. Вы пишете, что йоги достигали пределов естественной мистики. Что вы в данном случае понимаете? Естественная мистика – это выход человека за пределы обычного психофизического состояния и связь его с иными мирами, не с божественным, а вот с иными трансфизическими мирами. Вот это я называю естественной мистикой. И некоторые элементы, вот паранормальных явлений, тоже естественная мистика. Сверхъестественное – это когда Бог открывается человеку. Есть ли христианская мистика более высокая ступень? Есть, конечно. Есть очень богатая мистика и на Востоке, и на Западе. В очень редких случаях можно говорить о высших силах и получать ответ. Например, со святым Николаем Угодником, Иисусом Христом, задавать им вопросы. Грех ли это? Нет, не грех. Всегда, я сам так делаю. Я всегда спрашиваю у Господа, что делать дальше. Я чувствую ответ. И святых также. Если церковь освящает брак, что означает муж, не оскверненный женой? Это люди, которые не осквернились язычеством. Так же, как блудница вавилонская там. Ваше отношение к телесному воскресению из мертвых не относится ли все это к состоянию души, а не тела? В том вся и суть, что преображенное тело, одухотворенное тело, а не просто душа. Вот это есть венец нашего развития. А бессмертие души и так есть. Умрем и будем бессмертны. Но это не человек будет бессмертен, а только его душа. Это не человек, это только часть его. Так. Известно о конечной победе над силами ада. Почему же силы зла борются до конца? Они что, не знают этого? Они думают, а вдруг мы победим? Но мы-то знаем, что они ошибаются. Как понимать утверждение, что все на земле сгорит, и все дела, и так далее. Сгорит прежний мир, а возродится новый. Как и сказано в Апокалипсисе, увидел я новое небо и новую землю. Нельзя ли отслужить молебен о здравии московской группы? О каждом можно и отдельно, и групповым образом. Но, конечно, записку такую подать будет странно, священник не поймет. Надо писать имена. Если в празднике нет возможности попасть в храм, дойдет ли до Бога домашняя молитва? Безусловно, дойдет. Молиться можно всюду. И на улице, и дома, и на работе. Как вы относитесь к анафеме, который предан патриархом-католикосом, генерал-полковник Родионов, руководивший тбилисским побоищем? Значит, я не знаю об этом факте. Не знаю. Но патриарх едва ли мог отлучить Родионова от церкви, потому что Родионов, наверное, церкви не принадлежит. Анафема – это значит исключение из церковной общины. Можно ли истинному христианину говорить о колдунах и оккультных силах? Можно, но не нужно. Ведь наш Павел завещал проповедовать только Христа распятого. Совершенно верно. И вообще, чем меньше темноты и всяких побочных вещей, тем лучше. Надо сосредоточиться на одном. Так. Иванов говорил, до 2000 года все решится. А своих людей выведет он, как по тонкой проволоке. Ваша реакция. Да ведь всегда все решается, рано или поздно. И в 1900 году многое решалось, и в 17-м, и в 37-м. Решалось все, и будет решаться. А Бог своих выведет людей, от зла сохранит. Поминайте меня за трапезы, это не проповеди Евхаристии. Посмотрите, вот тот задал мне вопрос, посмотрите параллельные места у апостола Павла, где он прямо говорит, что это трапеза евхаристическая, благодарственная. Посмотрите все тексты Писания, где говорится о преломлении хлеба, и вы увидите, что это и есть та самая тайна. Как вы относитесь к мальчикам, которые устраивают пожары, ломают мебель? Очень плохо. Очень плохо. Люди не для того делали мебель, чтобы ее жгли плохие мальчики. И не для того строят дома и прочее, чтобы их поджигали. И, наконец, последнее. Скажите, пожалуйста, если не усилить испуг, все грехи... Попробуйте. Кто-нибудь... Доброволец вызывается. Ну, смысл ясен. Смысл. Ладно. Я не буду читать дословно. Значит, если не искупить все грехи, попадешь в ад. Возможно ли эти грехи искупить там и прийти в рай? Ну вот давайте напоследок подумаем об этом. Когда умирает человек, у него останавливается сердце, дыхание, наступает клиническая, а потом биологическая смерть. В это время его душа отрывается от тела, попадает в первое измерение и чувствует себя легко, свободно и прекрасно, как это описано во многих случаях, в частности, в книге Муди. Далее. Когда она постепенно приходит в себя, когда она осваивается в ином измерении, перед ней начинает проходить картина жизни прошедшей. Человек начинает оценивать прошедшее. И вот тут-то возникают все сложности. Тянутся за тобой твои дурные мысли, твои дурные поступки. Тянутся последствия этих поступков. Ты, быть может, обречен или обречена видеть, и ничего не можешь сделать, как все продолжает разрушаться. У Ивана Андреевича Крылова есть басня о том, как в преисподней, ну такой преисподней, театральной, ведьма варила двух грешников в котлах. И, поварив одного, она открыла крышку, и тот высунулся и делал перерыв. А другого она все время варила. И тот возмутился, сидя в котле, высунулся оттуда и говорит: «Почему ты меня тут держишь? Кто он такой?» «Он разбойник». «Ну вот, а я, говорит, мирный писатель. Почему мне сидеть так долго?» А ведьма сказала: «Милый мой, вот ты, тот разбойник делал всякие скверные дела, но он умер, и все уже прошло. А вот ты умер, а твои гнусные книги, которые разлагали людей, продолжают действовать. Твое дело продолжает жить». И это вот, понимаете, очень сложная штука. Когда мы умрем, за нами будет все это тащиться. Дальше. Человек бездуховный, который привык жить только внешними впечатлениями. Он отрывается от того мира, так он просто в ужасе находится. Потому что он лишен всего, чем он жил. Чем живет такой человек? Едой, питьем, обыкновенными чувствами довольствия. Поспать, пожрать, прочее. Но там-то уж не поспишь. Кончил с этим. И с едой кончил, и с многими другими забавами. Что же дальше-то? Человек как в пустоте. Вот пример. В одиночке человек сидит, лишенный всего, света. Все. Если у него что-то в голове было, в сердце, он еще как-то может проперебиться. Но если он жил только внешним, он в этой одиночке сходит с ума. Потому что у него ничего нет в душе. Так вот, процесс вхождения человека в иное измерение, он сложный и трудный. И православная церковь в своей традиции называет его мытарствами. Католическая традиция называет это чистилищем. И мы не знаем многого из того, что там происходит, но только верим, что Творец более благ, более справедлив, более мудр, чем мы. И глубже знает нас самих, чем мы. Не надо понимать ад как уголовное наказание, что-то вроде места заключения бессрочного. Это иное. Это отражение нашей черноты. Может ли оно там быть рассеяно? Многие учители церкви убеждены, что не только может, но и должно. Библия говорит нам о том, что некогда, когда мир преобразится, Бог отрет всяческую слезу и будет всем во всем. Всем, да, во всем. Он войдет в каждого из нас. Не сказано, что он будет в некоторых, а он будет во всем. Значит, все злое исчезнет. Останется полнота, красота, сила и свет. И предчувствие этого живет во всем прекрасном, что есть на земле. И поэтому символ веры христианский кончается не исповеданием только бессмертия души, а словами «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Аминь. Спасибо большое. Спасибо. 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 До встречи. До встречи. Вот. Я надеюсь, что мы осенью начнем, если будем живы, новый цикл, но какие-то другие культурно-просветительные темы, чтобы ликбез такой у нас создать. И в какой-то степени это будет зависеть от вашего желания. Но планы у нас уже существуют.